Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня мы будем обсуждать депозиты. Вот. И у нас в гостях непосредственно такое ведомство, которое работает с депозитами. У нас заместитель исполнительного директора агентства по защите депозитов Байбосунов Нурлан Мокушевич в студии. Нурлан, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, конечно, в последнее время у нас было немало мероприятий, посвященных деньгам, умению с ними обращаться. Все это связано с днем сбережений, днем экономики, кто как называет, по-разному. И в последнее время, конечно, много говорится о том, что нужно быть финансово грамотными, нужно уметь понимать, как использовать свои собственные накопления, если таковые имеются. Ну и, конечно же, понятное дело, что люди всегда говорят, что-то все нас учат, как нам быть со своими деньгами. Ну, кто-то положительно воспринимает, кто-то доверяет банковской системе, кто-то предпочитает хранить под подушкой, в банке в трехлитровой и так далее. Ну, такие пресловутые самые выражения, да, на этот счет. Во-первых, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что новенького у вас в агентстве по защите депозитов? И потом плавненько пойдем, да, вот по нашей дискуссии.
Ну, в первую очередь, я также хотел бы поприветствовать наших слушателей. Я представляю агентство по защите депозитов Кыргызской Республики. Хотелось бы пару слов сказать вообще, откуда возникла вот эта идея защищать депозиты коммерческих банках. Во всем мире такая тенденция развивалась по мере того, как случались какие-то крупные серьезные финансовые кризисы, банковские вот кризисы. Это и в Северной Америке, это в Европе, Южно-Азиатский регион. То есть возникала потребность, чтобы вкладчики, это физические и юридические лица, были уверены, что те деньги, какие они своим трудом и потом заработали и вложили в какой-то коммерческий банк, в банковский сектор, чтобы они были в сохранности, чтобы в любой момент они были доступны и чтобы они, по крайней мере, не сгорели с банкротством какого-то коммерческого банка. И вот такая система была создана. Сейчас, на текущий момент, более чем в 95 странах мира такая система существует. Созданы либо фонды по страхованию вкладов, либо агентства по защите депозитов. Названия разные. Инструментарий тоже немного отличается в разных странах, в зависимости у кого какое законодательство. Но в целом, сама идея, в целом, она совершенно идентична. Это гарантия. Гарантия именно со стороны государства, что вклады населения и хозяйствующих субъектов, физических и юридических лиц под защитой, под гарантией правительства, государства. И в случае банкротства какого-то конкретного коммерческого банка либо нескольких банков, именно вот эти агентства либо фонды выплатят все эти деньги, которые вкладчики вложили в какие-то неудачные банки. Потом эти агентства уже в регрессном порядке через суды при ликвидации вот этих банков банкротных, они уже с этих коммерческих банков возвращают свои деньги, наполняют фонд, который был выплачен вот именно пострадавшим людям, вкладчикам. И сама идея очень хорошая, она дала положительный результат. Доверие вообще к банковскому сектору резко выросло в этих банках. И в начале 2000-х годов в Кыргызстане тоже с инициативы Национального банка Кыргызской Республики такая идея начала развиваться, формироваться. Были инициированы межведомственные рабочие группы, там обсуждения и так далее. И потом уже на Совете Безопасности Кыргызской Республики поставили задачу разработать такой закон о защите банковских вкладов. В 2008 году агентство было создано. И начиная с 2009 года уже был сформирован фонд при этом агентстве. Агентство является оператором этого фонда по защите депозитов.
Уже больше сколько? Ну, поскольку 15 лет уже.
Да, как раз в этом году мы отмечаем 15-летие нашего агентства. И весь банковский сектор очень положительно реагирует на создание именно государственной защиты вот этого банковского сектора. Причем деньги пополняются в этот фонд защиты депозитов самим этим коммерческим сектором. То есть банки на ежеквартальной основе, в зависимости от размера своей депозитной базы, выплачивают по закону 0,2% годовых вот в этот фонд. И фонд является все время растущим вот той как бы спасительной гаванью, когда кто-то из членов
вот этого
системы защиты
грубо говоря,
депозитов,
да,
который собирает эти сообща деньги, испытывает какие-то проблемы, и, допустим, отозвана банковская лицензия, и есть решение суда о принудительном банкротстве, тогда вот с этой сообща собранной суммы выплачивается всем вкладчикам вот этого банкротного банка. А потом уже при ликвидации этого банка как бы эти деньги снова возвращаются в фонд. Уже с ликвидационной массой, так называемой, когда банк ликвидируется, движимое и недвижимое имущество через аукцион распродается. Да. И вот эта сумма, которая была выплачена его вкладчикам из фонда, в течение одного месяца мы должны уже начать выплаты. То есть сама система работает таким образом, чтобы вкладчики не судились, не нанимали адвокатов, годами не бегали за своими деньгами, тратя нервы, здоровье, время. Просто-напросто агентство по защите депозитов Кыргызской Республики выплачивает через свой фонд эти деньги, а потом уже самостоятельно решает все вопросы с этим банкротным банком. Это максимальная защита для наших граждан. Более того, мы с определенного периода под защиту взяли индивидуальных предпринимателей без образования юрлица. То есть они их вклады в коммерческом секторе, в банках, тоже под нашей защитой.
Не только граждан, получается, да?
Да.
То есть это и в том числе и бизнесом.
Да, частично бизнес. Это по мере того, как наш фонд будет расти, по мере того, как наше законодательство будет совершенствоваться, мы со временем планируем вообще, может быть, и уже малый и со временем, может быть, и средний бизнес
сейчас
тоже.
Сейчас мы пока говорим про ИП, получается, да?
Без только индивидуальных
предпринимателей, да? То есть, соответственно, это не УСО, никакие другие компании.
Нет, только индивидуальные предприниматели и физические граждане Кыргызской Республики, и даже не граждане, не резиденты Кыргызстана, которые имеют депозиты в банковской системе Кыргызской Республики, они под защитой. Но защита вот с 10 июня, она была увеличена в 5 раз. То есть максимальная сумма по одному вкладу доросла до 1 миллиона сомов. Раньше было 200 тысяч. И что это значит? Сам депозит этого вкладчика плюс все начисленные проценты до 1 миллиона сом будут выплачены в случае банкротства этого банка с фонда защиты депозитов нашим агентством. Если, допустим, у гражданина есть несколько вкладов в разных коммерческих банках, в каждом коммерческом банке до 1 миллиона сом его вклады и проценты по ним будут защищены нашим агентством по защите вкладов.
Это если вдруг 5 банков схлопнутся вот так в один момент и придут к банкротству, 5 миллионов человек получит.
Если очень важный момент, если, допустим, у него в банке было 100 тысяч,
ага,
то, конечно, он миллион не получит. Он получит свои 100 тысяч плюс проценты.
Вот, я и хотела. От какой суммы зависит вклад, да, размер вклада?
Вкладчик получит именно те деньги, какие он имел в этом банке. Ни больше, ни меньше.
А если больше было, больше миллиона у человека было?
Тогда он, у него остается в регрессном порядке через суд оставшуюся сумму свыше 1 миллиона получить у этого банкротного банка. Но до 1 миллиона он получит от нашего агентства,
да,
из
фонда.
Да,
то есть агентство миллион ему выплатит, а все, что было свыше, придется подождать.
Да, у него есть право через суд
истребовать
всю оставшуюся сумму. Поэтому как бы мы не говорим, что он все остальное пропало, нет. У него и всегда есть право истребовать свои деньги, но в судебном порядке. Но хотел бы отметить, что 98% всех вкладов в Кыргызстане, они до миллиона сом.
То есть больше и не бывает, по большому счету.
Бывает, но редко. То есть это менее 2%.
То есть если мы говорим о гражданах, имеется в виду просто физических лицах, которые хранят деньги в банке. Мы сейчас
и индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальных предпринимателей, да. То есть мы не говорим сейчас про компании. Ну вот, видите, все равно есть люди, которые доверяют эти свои средства, не идут сразу вкладывать во что-то. Ну там, я не знаю, в недвижимость, в автомобили, там, в движимость или еще что-то такое все-таки.
У нас так ситуация развивается. У нас раньше было 20 тысяч сом. Потом в 2009 году она доросла до 100 тысяч сом. Потом до 200 тысяч сом, и сейчас вот с июня уже до миллиона. То есть в дальнейшем мы, может, эту сумму тоже будем увеличивать. Это что дает нашим гражданам? Граждане, которые имели раньше, допустим, 3 миллиона сом, они раскидывали по 200 тысяч там во многие банки, чтобы как бы
себя обезопасить.
Обезопасить свои вклады. То есть мы платили до 200 тысяч. Теперь они с воодушевлением отмечают, что им уже можно достаточно в 3 банка положить по миллиону. Ну, плюс еще там проценты будут.
Быть,
да,
более спокойными.
И будет им легче, во-первых, операционную вот такую практику иметь, не в 10 банках иметь счета. И с 10 банками там работать. Это очень затратно и по времени, и вспоминать это все, записывать надо. А, допустим, уже в 5 раз у нас крупнее сумма стала, значит, меньше количество банков, им необходимо быть, оперировать с ними.
Как банки реагируют, ну, отреагировали вообще на эту идею у нас в Кыргызстане? У нас, в принципе, не так много или много, вот вам виднее, наверное, рассказать нам немножко об обстановке, об истории, да, много ли банков у нас приходило в банкротство, и, то есть, приходили люди, оставались ни с чем?
Нет, кстати, вот в Кыргызстане даже по сравнению с постсоветским пространством у нас одна из наиболее стабильных банковских систем. Большинство наших банков работает уже больше 20 лет. То есть это устойчивые, проверенные временем, с хорошей банковской практикой, опытом, наработанными клиентами. Очень стабильные, хорошие банки. Они свою операционную практику улучшают с каждым годом. Хотелось бы отметить, что наши коммерческие банки по уровню развития, по уровню тех инструментов, которые они имеют, электронных инструментов, они идут в ногу со временем. И самые лучшие мировые практики они уже применяют. Вот Банк Кыргызстан, допустим, М-банкинг. Во всех банках у нас есть электронные кошельки, там различные приложения. То есть вы можете в онлайн-режиме, зайдя в свой кабинет, просмотреть, сколько у вас сумма кредита либо депозита, какие проценты начислены, сколько вы там вывели деньги на карту или, допустим, сняли, какие к вам деньги пришли, допустим, кто-то вам деньги перечислил. То есть это все можно проследить, не выходя со своего дома или с рабочего места, открыв просто свой мобильный телефон. То есть уровень развития и уровень тех банковских услуг, которые предоставляют наши банки, 23 банка у нас, очень высок. И это даже иностранные наши партнеры отмечают, которые сюда приезжают здесь, открывать счета, либо работают там, кредиты берут, они тоже отмечают, что у нас, в принципе, на мировом уровне. Наша банковская система очень устойчива. С момента образования, допустим, нашего агентства всего лишь 2 банка небольших были банкротами. В то же время, допустим, в крупных вот, государствах там и по 300, по 200, по 500 банков были объявлены банкротами. То есть по сравнению с ними у нас очень стабильная, устойчивая система.
А УП входит в те 2, которые были, которые вы называете?
Да.
Тоже входит. А второй?
У нас получается, смотрите, очень важно понимать, что с момента именно образования агентства 2.
Агентство, да.
Угу. А до этого там были мелкие банки за время независимости Кыргызской Республики.
Ну да, там, конечно. Там, до 2009 года мы еще уже
да,
сколько лет существовало.
Большее количество банков банкротилось, поэтому вот эти моменты тоже, чтобы со мной слушатели не соглашаться могут.
Ну
там,
да, ну да.
Очень...
Ведем историю с момента создания агентства.
Да. Мы говорим о тех банках, вот двух, которые мы вот работали.
Ну, есть, значит, один вопрос. Депозиты – это все то, что мы накапливаем и складываем в банк. Да? Насколько привлекательно сегодня гражданам, как вы считаете, открывать депозиты в банках? Все-таки есть такое мнение, что на депозите много не заработаешь, а люди не хотят, чтобы средства, их средства, просто лежали, там, исходя из тех процентов, которые сегодня есть, но они практически ничего не дают. Они просто лежат в сохранности, можно так сказать? Или все-таки сейчас идет тенденция к тому, что что-то гражданин, который кладет как, вот со своих денег, может поиметь, если он кладет эти деньги в банк? Какие сегодня средние проценты по вкладам, да?
У нас, допустим, текущая ситуация таким образом складывается, что у нас в нашей республике проценты по национальной валюте от 13 до 15,5%. Но если еще там капитализация, допустим, по процентам идет ежеквартально, допустим, тогда там эффективная процентная ставка и до 16% может достигать. Это довольно высокий уровень. По иностранной валюте, конечно, ниже, потому что там идет и валютные вот эти вот
колебания,
неустойчивость курсов, и поэтому эти все риски коммерческие банки тоже учитывают, и там проценты значительно ниже. Но именно в национальной валюте вот те проценты, которые я сказал. Это очень много, и, допустим, даже иностранные наши гости, которые приехали в нашу республику, открывая депозиты, они с удовлетворением отвечают, что это выше инфляции, и там можно даже заработать определенное количество процентов. Если, допустим, в Европе там 1.5%, от 1.5 до 3%, это считается уже очень неплохо, у нас это намного выше.
Ну, то есть 3%, я знаю, что есть такое, такая ставка в 3%, до 5% редко где, если, например, это в иностранной валюте.
Да, смотрите, Еще один момент. Очень четко надо понимать, чем длиннее период, на который вы свой депозит кладете, угу. тем выше процентную ставку коммерческий банк вам готов дать. С чем это связано? Потому что именно с длинными депозитами коммерческий банк сможет работать. Он в виде кредитов выдает хозяйствующим субъектам.
Тоже на определенный период времени.
Да, и если, допустим, вы депозит открываете всего лишь на 3 месяца, он ничего не сможет с этими деньгами сработать. И такие короткие деньги...
Не они заработать ни себе, ни вам на ваших деньгах не сможет,
они
скажем так.
Они невыгодны всем, кто хочет занять деньги в коммерческом банке в виде кредита. Они же предпочитают на длительные сроки брать деньги, по, возможно, минимальной процентной ставке. То есть здесь у каждого свои интересы. Надо вот эти моменты понимать.
Просто мы говорили о том, что все равно тенденция сохраняется с тем в нашей стране, что люди предпочитают вкладывать, например, в жилье, либо же в скот. Как это переломить, как вы считаете?
Ну вот конкретный пример вы привели, что это в сельском хозяйстве те, кто разводят скот, ну это живность, да?
Да, да, да.
Они сейчас, многие из них, в связи с тем, что в сезон зимний сложно прокормить, стоимость кормов очень высокая, они продают часть поголовья своего стада, маточное поголовье оставляют, а вот на остальное, они то, что с приплодом пришло, они продают. А весной молодняк закупают на откорм, чтобы осенью снова продать. И самое интересное, они эти деньги, которые получили на руки после продажи части стада, они вкладывают в депозиты. На краткосрочные, там, на 5, на 6 месяцев, чтобы потом весной снова снять это все и снова новое поголовье размножать на откорм. То есть, если, допустим, взять по квартирам, годовой расчет именно по квартире, с учетом того, что, допустим, там определенный ремонт надо делать после каждых постояльцев, да, налоги заплатить, потом какие-то расходы. В круговую, когда все это посчитаешь, там, в принципе, то на то и выходит. Стоимость квартиры огромная. И, как говорят, выхлоп, в кавычках, с этой квартиры, если посчитать именно на стоимость самой квартиры, это будет очень низкие проценты. То есть зачастую можно сравнить их с пассивным доходом в виде вот депозитов, либо вообще несравнимо, если, допустим, вы займетесь лучше бизнесом на эти деньги. Но, конечно, бизнес не с нуля, а бизнес уже какой-то на развитие. Если у вас уже есть какой-то бизнес, допустим, пошивочное, швейное предприятие, или вы разводите форель, либо вы корма какие-то делаете для крупного рогатого скота, гранулированный там или еще что-то там, такой вот свой бизнес какой-то есть, вам не хватает основных и оборотных средств на закупку нового, допустим, промышленного оборудования для грануляторов, допустим, к примеру, тогда, возможно, иногда очень выгодно продать свою квартиру, которую вы сдавали кому-то, и эти деньги вложить в новую промышленную линию, и она там у вас просто в 10 раз больше прибыли принесет, и вы со временем уже часть прибыли купите себе, опять восстановите квартиру.
Ну,
и плюс у вас еще будут деньги на ведение бизнеса. Поэтому это уже активный доход. Здесь, конечно, и риски намного выше. Пассивный доход, это вот депозит, это пассивный доход. Рента жилья, это тоже пассивный доход. Они, конечно, рисков меньше, но, соответственно, и доходы меньше. Поэтому здесь как раз уместно, образно говоря, тот, кто рисует, тот пьет шампанское.
Ну да, понятно. Но тут тоже момент в том, что насколько ты, скажем так, грамотный предприниматель, да? То есть каждый должен оценивать свои шансы. Когда мы говорим... много же таких примеров в самом деле, когда люди решаются, да, это, как вы говорите, риск, но двигаться надо, человек вдруг решает, что я... стану предпринимателем, буду там что-то куда-то вкладывать, сейчас открою то-то, сё-то, пятое, десятое, буду производить, шить или еще что-то продавать, вот, или услуги какие-то оказывать, но если ты не до конца подкован, в конце концов, да, то есть ты не четко понимаешь, не до конца хорошо знаешь, как работает твой бизнес, не до конца изучил, может быть, ситуацию на рынке в той сфере, в которую ты идешь, да, то есть нужно взвешивать все вот эти плюсы и минусы для того, чтобы себя предостеречь от потери этих средств. Конечно, мы всегда говорим за то, что деньги должны работать. То есть в экономике они должны быть, они должны приумножать, а не так, что ты там спрятал и вот так вот скупердяйски сидишь и держишь эти средства, которые ни тебе толку не приносят, ни людям, то есть они не привносят. Вот сегодня часто люди из финансовой, экономической сферы говорят о том, что мы должны прийти к тому, что
нужно, чтобы были наши инвестиции, да? То есть лучше внутренние привлекать инвестиции, чем мы будем у кого-то там вот за периметром брать эти кредиты. Ну, вот, наверное, депозиты это тоже из этой истории. Только как бы маленькие такие вклады, но все равно это же отчасти можно сюда отнести к этой общей системе.
Да, вы совершенно правы. Вот вы два вопроса подняли. Первый вопрос – бизнес с нуля. Обычно бизнес с нуля, больше половины таких проектов банкротятся и уходят в никуда с большими финансовыми потерями для самого предпринимателя, который решил стать предпринимателем. У него нет базы, у него нет знаний, нет опыта, нет предыдущего какого-то маленького бизнеса. Поэтому вот очень важно именно новый бизнес начинать не с нуля, а уже либо кого-то в партнеры, кто умеет это делать, взять. И второй вопрос – это стоит ли вкладывать деньги в депозиты, чтобы с этого иметь какой-то доход? И насколько это вообще привлекательно в Кыргызстане? Вам простой такой пример приведу, что за один год, в прошлый год, депозитная база всего банковского сектора выросла на 41,2%. То есть это говорит о том, что это, ну, во-первых, привлекательно. Угу. Те проценты, которые банковский сектор предлагает населению, либо хозяйствующим субъектам, физическим и юридическим лицам, они достаточно привлекательны для того, чтобы привлекать эти средства и прибыльны тем, кто вкладывает, вкладчикам. Более того, они защищены агентством по защите депозитов, то есть это государственная вот эта гарантия. Кыргызча гепилдик. Смысл такой, что наше население доверяет банковской системе и государственной гарантии, что их вклады не обанкротятся вместе с коммерческим банком, а будут выплачены полностью до копейки вместе с процентами, которые начислены на них. То есть это дает возможность именно развиваться банковскому сектору. И вот тот вопрос, который вы подняли насчет, является ли это внутренними инвестициями. Да, это прямые внутренние инвестиции. Возможно, там процент достаточно высокий, но тем не менее для определенных отраслей экономики, таких как торговля, либо высокомаржинальный вот бизнес, это приемлемо. То есть, допустим, швейные цеха, они могут несколько оборотов в год сделать, они могут и само основное тело кредита взятого на расширение своего швейного бизнеса оплатить, плюс те проценты, которые банки им предлагают, тоже они оплачивают. Торговля. Тоже они еще более там до 5-6 раз могут за год провернуть все эти операции до конца, полный законченный цикл бизнеса сделать. И они тоже окупают и те проценты, и основное тело кредита. Mm-hmm. То есть, получается, это внутренние инвесторы. Наши граждане, принеся из-под стеклянной банки, вынув или с копилки, либо из-под матраса или подушки, откуда-то вытащив эти деньги, они становятся вот такими пассивными инвесторами. С помощью банковского сектора эти деньги доходят до предпринимателей, которые, рискуя многими вещами, день и ночь они не спят, работают. Mm-hmm. Действительно, когда ваши деньги работают, вы даже ночью, когда проснетесь, вы думаете, а вот может вот так лучше сделать.
Попереживай.
Да, попереживай. То есть это действительно потом и кровью зарабатывается. Многие наши предприниматели очень успешны. Им нужны дополнительные деньги, чтобы дополнительную линию поставить по разливу воды или там масло, он, допустим, если он выпускает. Какие-то новые идеи у него пошли, там, или маточное поголовье он хочет там развить. Ему нужны деньги. Деньги — это кровеносные, в кровеносных сосудах экономики это вот как раз та кровь, которая дает возможность развиваться. И вот вы, вкладывая деньги в банки, как раз эту кровь выливаете в экономику. Угу. Плюс они под нашей надежной защитой. Вы получите еще и проценты. То есть вы не просто покроете инфляцию, еще дополнительная сумма денег упадет свыше инфляции. Это пассивный доход. Рискуют за вас другие люди.
Ну, тут еще нужно немножко другой, еще один момент учитывать, кроме того, что вы говорите. Да, это вот какой-то доход, который вы получите. Пусть он не такой супер большой, может быть, какой хотелось бы. Многие рассуждают так: я кладу свои деньги, а кто-то на них зарабатывает, да, там развивается свой бизнес, ставит, там становится там более успешным. Ну, как бы ты же не рискуешь, да? Ты же не собрался, ты же не захотел, да, сделать какой-то шаг, как эти люди, да, как эти твои соотечественники, сограждане, которые рядом с тобой живут, они готовы пойти на это взять средства, они знают, как это сделать, уверены в себе. И да, они преуспеют. Пусть преуспевают, да, желаем всем нашим кыргызстанцам в этом смысле, так сказать, не прогорать, не банкротиться,
Но что важно, то есть когда ты даешь возможность вот этим предприятиям или этим индивидуальным предпринимателям сделать какое-то движение, экономика становится сильнее, да? Мы же к чему говорим? Больше предпринимателей, сильнее экономика, больше доходов получает страна, больше получает бюджет, больше получаешь ты. То есть, так сказать, гражданин, ну, мы же всегда спрашиваем, где хорошие дороги, где хорошие школы, где хорошие больницы и все остальное. То есть все идет от налогов. То есть вот этот вот цикл замкнутый, к чему я говорю, да? То есть это все завязано, опять-таки, на деньгах. Если мы поможем кому-то больше, активнее, оперативнее работать, он больше отчислит налоги, ты получишь больше бонусов, не только в виде тех процентов, которые ты получаешь в депозит.
Да, мы должны ценить ту помощь, государственную социальную поддержку, которая в Кыргызстане неплохо развита. Во многих странах люди могут мечтать только о той, такой поддержке, о таких низких тарифах на свет, на газ, на воду, на все остальное. И по образованию, по лечению, медицинскому обслуживанию. То есть, в принципе, наше государство огромную свою роль выполняет. Именно социальная поддержка, защита, особенно малоимущих, либо, допустим, имеющих какие-то дефекты физические. Очень часто, очень много программ их поддержки. Помощь, допустим, какие-то льготные виды поддержки для начинающих предпринимателей, там, если женский бизнес есть, направление тоже. То есть, в принципе, на все это нужны деньги. Те же дороги отремонтировать или построить школы, детские сады, это огромные деньги нужны. Все это на наши налоги. Чем больше будет у нас предпринимателей, которые становятся на ноги и отчисляют в бюджет именно налоги, тем больше дорог будет у нас, тем больше больниц, школ, детских садов, все это у нас будет. Те же, допустим, мы можем в последнее время наблюдать, и мосты строятся, и дороги приводятся, и большие работы проводятся по строительству школ, садов. Вот у нас по детскому обеспечению, дошкольному, там только на 33% было обеспечено, а 60% там, с лишним процентов не было обеспечено. Но сейчас ситуацию постепенно выправляет. Государственно-частное партнерство развивается. Все это вот именно как раз требует, чтобы деньги не лежали под подушкой. Деньги должны работать пассивно либо активно. Я хотел бы еще сказать, допустим, наши граждане, постепенно накапливая на депозитах, гарантированных под защитой нашего агентства, определенную сумму денег, в какой-то момент они, допустим, уже созревают и по сумме денег, чтобы, допустим, начать какой-то или купить готовый бизнес, либо стартовать с домочадцами, либо с родственниками какой-то новый бизнес. То есть это как раз возможность накопить эти деньги. То есть вклады – это не просто место хранения, но и место накопления. То есть их можно именно накопить. А если вы их копите где-то в кубышке, большую часть этих денег будет съедать инфляция. То есть копить тоже нужно разумно. И вот вклады – это один из хороших способов.
То есть проценты как минимум покроют инфляцию.
Плюс еще процента 3 еще сверху уже у вас будет. И со временем в какой-то момент включится та лампочка, когда вы стартанете свой бизнес и станете тем предпринимателем, который помогает нашему гражданину встать на ноги, нашей стране встать на ноги, нашему бизнесу местному нашему встать на ноги. Вы становитесь с момента вашего вклада инвестором.
А кроме вот таких депозитов, ну, где просто обычные, я не знаю, как они подразделяются, есть же подразделение депозит? Вот я знаю, что там кто-то детям копит на учебу, кто-то еще на что-то там, не знаю, пенсионные какие-то. Это все, это является под видами какими-то там депозитов? Меняются от этого какие-нибудь условия?
Ну, допустим, есть такое понятие, как срочный депозит на какой-то срок. От самого слова срок, корень срок. То есть там на 9 месяцев, на 3 года. Это срок. Если вы раньше этого срока изымаете, не выполнив условия депозитного договора, тогда те проценты, которые вам начислили, либо частично, либо полностью банк оставляет себе. То есть нарушать условия депозитного договора нежелательно ни банку, ни вам. Но если вы этот срок выполнили или даже пролонгировали, тогда вам эти все проценты, которые будут начислены, и дальше будут увеличиваться. А есть бессрочные, то есть до востребования. То есть в любой момент вы можете прийти и забрать эти деньги. Соответственно, банк уже не сможет вам хорошие проценты предложить. Он не уверен в этих деньгах. Ему придется, если даже он ваши деньги куда-то отдал в кредит какому-то бизнесу, вы приходите, требуете свои деньги, он вынужден со своих имеющихся каких-то там активных денег, сумм, вам это компенсировать, выдать вам все эти деньги. То есть, получается, банку неудобно с вами работать. Это вот до востребования не очень удобно, соответственно, проценты вам банк предложит меньше. Есть, допустим...
А самые большие сроки какие у нас бывают? Ну, вот насколько банк там...
В принципе, коммерческий банк заинтересован, чтобы вы навсегда отдали ему эти деньги и всю жизнь платить вам депозиты. Ну, вы в любой момент, когда... Ну, срок все равно, конечно, устанавливается. Там можно, допустим, на 3 года там... Ну, допустим, есть там такая опция, что с последующей автоматической пролонгацией. Угу. То есть вы, допустим, на год или на 2 или на 3 года положили с последующей автоматической пролонгацией. То есть там в условиях договора есть, если до истечения срока там столько-столько вы не сделали отзыв, ну или просто в день, когда закончился договор, не изъяли эти деньги, не надо новый договор делать.
Вот просто как продолжаем. Раз вот это,
он просто продолжается на тех же самых условиях. Кстати, возможно, условия именно в тот момент, 3 года назад, были намного выгоднее даже, чем сейчас. Mm-hmm. Потому что проценты же каждый год пляшут вверх либо вниз. И вы уже в зависимости от этих процентов, если проценты 3 года назад вы очень удачный договор депозитный заключили, вы просто автоматом он продляется на тех же самых условиях 3-летней давности, mm-hmm. очень выгодных для вас. Если они не очень выгодны, вы просто изымаете деньги в момент, когда договор закончился, и новый депозит открываете, допустим, в этом же самом банке, но уже под более выгодный для вас процент, mm-hmm. который именно в этот момент, в этот день там есть.
Прекрасно. Теперь давайте тогда поговорим вот на тему электронных кошельков. Что это означает? Почему Госагентство по защите депозитов вдруг берет и эту сферу? И надо ли это? Есть почему возникла такая потребность?
Сразу хотел бы специфицировать этот вопрос.
Угу.
Это такая поговорка есть: дьявол кроется в деталях.
Окей, да.
Угу. У нас в новом законе, законопроект, очень удачно он прошел у нас. Вчера буквально на пленарном заседании Жогорукеңеши нашего парламента в 3-м чтении одобрили депутаты. Следующий процедурный момент уже президент как роспись поставит и опубликует в средствах именно официальных массовой информации. С этого момента через 3 месяца он вступает в силу. То есть у нас в начале следующего года он вступит в силу. Там очень важные моменты изменения внесены в закон. Значит, один из них, как раз мы свою защищаемую депозитную базу расширяем. Еще новая категория защищенных денег там появляется. Это электронные деньги. Но не всякие. Вот я вам прочитаю. В депозитную базу также включаются имитируемые банком, очень важный момент, именно банком электронные деньги, держателями которых являются физические лица и индивидуальные предприниматели. Если держателем электронных денег является, допустим, юридическое лицо, они под нашу защиту не попадают. Угу. То есть мы сейчас только физические и индивидуальные предприниматели. Плюс вот эти электронные деньги, электронные кошельки, которые мы берем под защиту, они должны именно в банковском секторе быть.
То есть это не те, которые сотовые операторы делают?
Если сотовые операторы или еще какие-то хозяйственные субъекты сделали электронные кошельки, и вы туда со своего именно банковского счета перекинули деньги, с этого mm-hmm. момента они из-под защиты уходят. То есть да, мы именно банковский сектор защищаем.
А у нас есть электронные кошельки от банка, банковские?
Да, конечно. Mm-hmm. У нас есть такое понятие мобильный банкинг.
Угу.
Вот, допустим, Банк Кыргызстана, М-банкинг. Там,
то есть мы сейчас говорим про вот приложения, которые выпускают банки, и вот это про те средства, которые там вот именно там лежат.
Да, очень там важно понимать понятие, что такое электронный кошелек. Есть, допустим, мобильный банкинг. Это не электронный кошелек. То есть там вы практически те же самые действия можете оплачивать коммунальные услуги, вести контроль своего личного кабинета за своими средствами, покупками, продажами и так далее, да?
Угу.
Но электронный кошелек — это более такой узкий, специфический инструмент. Мы защищаем вообще все электронные деньги, которые внутри банков.
Есть.
Тем либо иным образом происходит движение этих денег. С того момента, как, допустим, вы с этого банка перевели уже на свой электронный кошелек, допустим, сотового оператора или еще какой-то там хозяйствующий субъект угу. свой электронный кошелек открыл, это очень хороший инструмент. Вы можете там коммунальные платежи также платить, там, ну, какие-то покупки делать. вплоть до того, что даже на Ужском базаре у нас там продаются электронного кошелька, можно купить там картошку.
Да, через QR-коды и все остальное, да, через номер сейчас телефона.
Самое очень интересное, что наше население очень оперативно осваивает эти все виды. Уникальное вообще у нас население. У нас, во-первых, наверное, уникальность нашего населения, почему оно так быстро осваивает эти технологии, у нас молодое население. Угу. По сравнению, допустим, если с Японией либо Европой сравнить, у нас процент молодого населения намного выше, благодаря высокой рождаемости. И это как раз вот положительно отражается вот на всех этих электронных технологиях современных. Любое электронное какое-то нововведение быстро проглатывается нашим населением и тут же начинает применяться. Это вообще очень хорошо. Для развития экономики это просто шикарно. И это как раз позволяет нам многие страны обгонять в своем развитии. Вот, допустим, наши партнеры из других стран даже отмечают это, что у нас очень хорошо продвинуто вообще и, допустим, госуслуги через центр обслуживания населения, покупка транспорта, машин, там, недвижимости, домов, квартир. Все это очень быстро, оперативно. Сейчас со временем вообще госуслуги все переводятся, именно электронное правительство создается, да? Mm-hmm. То есть у нас очень оперативно. Вот это, возможно, еще то, что наша республика самая маленькая, и население всего лишь 7 миллионов человек.
Быстрее работать, охватить.
Да, мы это все намного быстрее применяем уже на практике. И вот как раз электронные кошельки – это та разновидность. Вот я как раз справку Национального банка взял, что согласно статистической информации, рост количества пользователей электронных кошельков – это юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, агенты и акцептанты. В коммерческих банках, именно в банках Кыргызской Республики, за два последних года на 40% вырос. То есть это показывает высочайшую заинтересованность населения, способность населения быстро обучаться и быстро переходить на эти новые технологии. То есть за два года на 40% выросло. И эта скорость увеличивается. То есть если по общему количеству брать, у нас получается больше 80% населения уже имеет тем либо иным образом электронный кошелек. То есть это может быть и сотового оператора электронный кошелек.
Просто те кошельки, которые открывают сотовые операторы, это зачастую у людей нет счета в банке, да? Очень многие вот, они говорят, ну, мне не надо в банке, вот просто у меня нет там какой-то такой деятельности, которую мне надо проводить именно вот через банк. Но удобно, когда электронным образом можно платить за то, за 5-10. И открывают вот именно те, которые сотовики предлагают. Но, как я понимаю, сотовик в этом смысле, он как посредник, он просто предложил вот тебе такую технологичную штучку, а деньги все равно, они у банка, да?
Да.
То есть они попадают все равно в какой-то банк, который обслуживает этот кошелек.
Либо они попадают напрямую с кэша, с вашего кармана, в виде бумажных денег. Вы подходите через аппарат Kiwi,
да-да-да,
или
ну,
там любой
терминал,
другой
любой
терминал, и на свой электронный кошелек закидываете деньги. А, допустим, банки предлагают более широкий спектр услуг. Кроме того, что вы можете кредит взять, депозит положить, свои деньги, какие-то банковские услуги по переводам, там вот это все. Они электронные кошельки тоже имеют. Вообще смысл электронного кошелька в целом, глобально, очень хороший, очень большие преимущества оно дает. В каком плане? Вот, допустим, такое есть понятие фишинг. Когда мошенники под различными сотни там предлогов пытаются разузнать секретные коды вашей электронной карты. Вот, карточки платежные, либо, ну, там, допустим, ваша зарплатная, либо пенсионная карточка. Они там под разными предлогами предлагают вам выслать коды все. И они, если, не дай бог, вы попались на эту удочку, это вот как раз фишинг, ловля рыбы, они уже сами смогут снять все деньги, какие у вас есть, на вашем счете банковском.
Уже и без вашего ведома.
Да. А электронный кошелек – это промежуточное звено между вами и этими мошенниками, куда вы закидываете только часть своих денег. И никогда уже вам нет необходимости вообще кому-то сообщать, при, допустим, вам надо купить какой-то товар онлайн, то есть не видя продавца. Вы просто скидываете эти деньги с электронного кошелька, не сообщая никаких реквизитов вашей карточки.
Номеров карточки, да, конечно.
Никакого счета, никакой карточки мошенник не получит. У него максимум, если продвинутые мошенники, это технологичные, они смогут с вашего кошелька снять все деньги. Но там обычно закидывают
большую
незначительную сумму.
Да.
Более того, сами сотовые операторы либо коммерческие банки ограничивают эти суммы на электронных кошельках, чтобы просто в силу неподготовленности либо незнания некоторые клиенты, чтобы не потеряли все свои деньги. Некоторые коммерческие банки предлагают привязать вашу карточку к вашему электронному кошельку, но при этом нет доступа обратного у мошенников к вашему счету и карточке. То есть вы просто через приложение определенную сумму денег закидываете на электронный кошелек, оплачиваете специальные сейчас технологии есть, вы просто с сотового телефона можете, даже не доставая ни карточку, вообще ни денег, просто оплатите в супермаркете покупки, либо, да, либо на базаре, на рынке где-то оплатить услуги какие-то, либо товары. И все это будет именно максимально, что смогут доступ к вашему электронному кошельку, где не так много денег. Дальнейший путь мошенника к вашему счету или к вашей карте будет просто перекрыт, он будет невозможен. И таким образом электронный кошелек — это промежуточное звено, которое защищает ваш карман, ваш счет и вашу карточку. Вот смысл электронного кошелька в этом. Да, сотовые операторы предлагают этот хороший инструмент, технологичный, очень удобный. Пользуйтесь, но именно под защиту нашего агентства те деньги, которые вы со своего счета или с карточки банковской перекинули на электронный кошелек, ну, это обычно незначительная сумма, они уже не под нашей защитой.
Понятно. Это мы вот говорим пока только про приложения, которые от банков существуют.
А вот те электронные кошельки, которые именно банки выпускают, и все деньги через мобильный банкинг, они под нашей защитой. Этот бизнес огромный. Вот я сейчас вам привел статистику, что на 40% вырос, и больше 80% нашего населения именно банковские продукты, электронные деньги через электронный банкинг, мобильный банкинг, либо через электронные кошельки самих коммерческих банков они используют. То есть это огромный рынок, и наше население успешно применяет его. Вот мы берем теперь это под защиту. Но с момента, через 3 месяца, когда закон вступит в силу.
А подумываете о том, чтобы потом и вот сотовиков тоже, вот их как кошелечки тоже? Или там есть своя специфика, и пока это сложно сделать?
Нет, мы, допустим, смотрите, мы защищаем систему защиты депозитов. В нее сотовые операторы не входят. Они вне этой системы. У нас входят 23 банка, жилищно-сберегательная кредитная компания и микрофинансовые компании. Салымфинанс. Все, больше никто туда не входит. Соответственно, любые какие-то финансовые активности любых других хозяйствующих субъектов, они никакого отношения к нашей системе защиты депозитов и к нашей защите не имеют.
Все понятно. Все понятно. Ну, в любом случае, хорошо, что вот мы это прояснили, да? То есть, а то многие стали думать, что, оказывается, вот...
Ну, вот очень важно. Я часто провожу, вот участвую в таких вот прямых эфирах, либо офлайн эфирах. Очень часто неправильно понимают информацию. Я еще раз хотел бы сказать, что у коммерческих банков есть электронные кошельки, которые под нашей защитой. И все электронные деньги, которые именно в коммерческих банках через их систему мобильного банкинга работают, они тоже под нашей защитой. Этот рынок огромный, возможно, вы его именно используете.
Да.
То есть ваши деньги тогда нашей защитой.
Я думаю, что граждане разделяют, где они пользуются каким-то мобильным банкингом, а где они пользуются электронным кошельком-то, я не знаю.
Сотового оператора.
Сотового оператора, да. То есть все, очевидно, знают разницу между этими вещами. Ну, по крайней мере, все равно лучше. Вы хорошие новости, я считаю. Мы сегодня говорили о депозитах. Будем надеяться, что у людей будет больше денег, которые они будут хотеть хранить где-нибудь в защищенных местах, куда не доберутся мошенники. Сегодня у нас в гостях был Бибасунов Нурлан Мокушевич, заместитель исполнительного директора агентства по защите депозитов. Нурлан, спасибо вам большое, что пришли.
Хотел бы еще маленькое сообщение добавить. У нас сейчас проводится конкурс среди журналистов всех. И радио, и телевидение, и интернет-издание.
Внимание, коллеги!
Да. Мы проводим конкурс на нашем сайте Агентства по защите депозитов. Там все условия в новостной на главной странице. Очень хороший призовой фонд. Вы можете стать победителем. Там 3 номинации. Поэтому участвуйте. Данная передача, вы можете тоже ее направить.
Прекрасно. Вот видите, как удачненько мы вас пригласили в гости.
Хорошие призы будут. Вы обрадуетесь. В декабре будут вручаться, как раз перед Новым годом.
Прекрасно. Ну, давайте тогда мы еще раз напомним гражданам, что у нас, ну, вот все эти мы беседы ведем к тому, что сбережения важны, нужны, и, может быть, лишний раз, чтобы они не прозябали где-нибудь и не теряли свои ценности, нужно подумать, чтобы они принесли пользу нашей экономике. Спасибо вам большое за эфир.
Спасибо.
Будь в курсе.